эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 10 февраля. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. В Южной Осетии накануне задержали оппозиционного политика Алуджиоеву. Россияне по-прежнему уверены, чиновников интересует только их благополучие. Новая экспозиция открылась в историческом музее Москвы. И центральная тема нашей программы – принесла ли результаты реформы МВД? Хотели бы вы сами стать полицейским? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Итак, в Схинвале, столице самопровозглашенной республики Южной Осетии, совершена попытка захвата штаба экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой. Это произошло накануне односторонней инаугурации в президенты, которую Джиоева назначила на сегодня, 10 февраля. Сейчас Алла Джиоева находится в реанимации в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Ей стало плохо, в то время как ее пытались доставить на допрос в Генпрокуратуру. За ситуацией следит мой коллега Виталий Камышев. Виталий, вам слово.
Радио «Свобода» удалось связаться с руководителем Юго-Осетинского медиа-центра Ириной Гаглоевой, которая рассказала о том, что сейчас происходит в Схинвале, и о подробностях вчерашнего захвата штаба Аллы Джиоевой.
Ну, Алла Джиоева сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Попала она туда в результате разбойного нападения на нее правоохранительных структур. 18:30 вооруженные, они ворвались в ее штаб и предъявили незаконное приглашение якобы в прокуратуру. Даже не удосужились послушать ее объяснение. Начали ее подталкивать к выходу. Вот такая агрессия со стороны такого большого количества правоохранительных органов, естественно, сказалась на ее состоянии. Ей стало плохо, и не сразу даже и вызвали скорую помощь. Почему-то правоохранительным органам, представителям, которые там были, показалось, что это имитация или не знаю, что или, может быть, они вообще хотели, чтобы она умерла, не знаю, могу сказать. В любом случае, ей стало еще хуже, и она потеряла сознание. И только после этого уже она была доставлена в республиканскую больницу. Ну, слава богу, здесь ей оказывается возможная помощь. В общем, ей стало несколько лучше. Сейчас даже рассматривается вопрос о ее транспортации во Владикавказ.
Как ведут себя сторонники Джиоевой сейчас? Есть ли признаки активности?
Дело все в том, что все в шоке. Просто такого никто не ожидал. Хотя, по идее, конечно, подготовка к этому шла. И официальные власти еще задолго до того, что случилось, всячески подготавливали почву для этого действия. Но все ее воспринимали как больше такую страшительную, потому что обвинение в государственном перевороте, оно более чем смешное. Человек об этом официально заявлял. Человек, который отстаивал свою точку зрения, тем более, что ноябрьские выборы, это всему миру известно, и все эксперты это подтверждают, наблюдатели были незаконно отменены. В любом случае, это была ее точка зрения, и она ее отстаивала, у нее были сторонники. И она ничего не скрывала, и всех о своих действиях, все официальные структуры уведомляла. Но, насколько известно, госперевороты так не производятся. Другое дело, что официальным структурам надо было обязательно избавиться от национально ориентированного политика, популярного и имеющего авторитет, в отличие от самого руководства и всех тех, кто сейчас поддерживает и вдохновляет их и внутри, и извне.
Интернет-портал Южного федерального округа Юга.ру приводит некоторые подробности вчерашнего штурма штаба Аллы Джиоевой. В частности, рассказ сторонницы Джиоевой Виолетты Досаевой, которая говорит, во время оказания ей помощи в комнату, где ей снимали кардиограмму, опять ворвались люди в масках, вооруженные автоматами, схватили Джиоеву, вынесли ее неодетую, бросили в свою машину и увезли. Они угрожали и никому ничего не объясняли, говорит Виолетта Досаева. При этом исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев уже заявил, что берет на себя всю ответственность по пресечению попыток антиконституционного переворота в республике.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев о ситуации в Южной Осетии. О ситуации в политике и в обществе в Южной Осетии после задержания Аллы Джоевой мы поговорим с нашим обозревателем Вадимом Дубновым. Вадим, здравствуйте. На сегодня была запланирована церемония так называемой самоинаугурации, односторонней инаугурации Аллы Джоевой. Ее противники, также многие эксперты, говорили о том, что эта инициатива политика только обострит обстановку в самопровозглашенной республике. А вот задержание Аллы Джоевой не может ли спровоцировать новые столкновения, как говорят жители, не жители, а сторонники Аллы Джоевой, сейчас все в шоке. Что будет дальше?
Да, город гудит, город в шоке, все теперь потрясены такой прямотой и откровенностью власти, но я не уверен, что все это может вылиться в новое столкновение. Дело в том, что большинство сторонников Аллы Джоевой, большинство лидеров оппозиционного движения, которые выступали вместе с ней на выборах, сейчас либо находятся под жестоким давлением юго-осетинской власти и, самое главное, московской власти, либо сами участвуют в выборах. Поэтому большой вопрос в том, сможет ли вот та часть людей, которая пришла вчера к дому ночью, к дому Джоевой, и 2-3 сотни человек, смогут ли они выделить из себя некого нового лидера, который смог мобилизовать этические ресурсы и вывести снова на площадь.
Вадим, скажите, пожалуйста, стоило ли Джоевой позволить все-таки провести новые выборы? Как говорят многие политологи, они бы стали возможным компромиссом при вот этой двойственной ситуации, и они бы помогли бы избежать двоевластия, скажем, в стране после инаугурации Джоевой.
Вы знаете, о компромиссе речи там, конечно, никакого не шло, потому что Джоевой банально развели, грубо говоря. Ее, конечно, обманули с этим соглашением. Другое дело, что она и сама, в общем, вела себя не совсем, по-моему, с политической точки зрения грамотно и последовательно. Она тоже наделала довольно большое количество ошибок. И вместе с властью они привели к тому, что действительно, кроме того, как объявить эту новую инаугурацию, которая, в общем, была самая символичная, бессмысленная, никаких других выходов уже не было. А идти просто на выборы после всего того, что случилось, она действительно уже не могла по разным причинам. Она сама говорит, что, во-первых, ее никто не зарегистрировал, а во-вторых, после всех тех действий, которые она предприняла, после всей той борьбы, после этого соглашения, после всего, пойти на выбор 25-го числа, отказаться от всего того, что она делала с прошлых выборов.
Вадим, последний вопрос. Уголовное дело было уже заведено, оно уже заведено по факту попытки захвата власти. Собственно, судьба Джоевой как политика, очевидно, видимо, ее будут судить.
Трудно сказать. Все сейчас будет зависеть от того, как будут развиваться события, как она себя будет чувствовать, как отреагирует все-таки Цхинвал на то, что произошло вчера. Пока очень трудно предположить. Судить ее, в принципе, конечно, судебное преследование не прекращалось, ее, конечно, могли. Я не уверен в том, что это будет иметь судебное продолжение.
Спасибо, Вадим. Вадим Дубнов о ситуации в Цхинвале. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой участок Дорогомиловского суда Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении организаторов митинга в поддержку Путина на Поклонной горе в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф в 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 68 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. По 2 часа дня на свободе слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот темы программы. Цирк «Дю Солей», шоу «Зыркана» в Москве. памяти Александра Житинского. «Полтавская битва. Книга архива древних актов». Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на Радио Свобода. Продолжит программу «Время свободы. Новости культуры». Продюсер Александр Роднянский и председатель Совета директоров корпорации IMAX Грег Фостер объявили, что фильм «Сталинград», который выйдет на экраны в середине 2013 года, будет преобразован в формат IMAX 3D и показан в кинотеатрах IMAX. Под руководством Фостера в этом формате вышел «Аватар», 4 серии «Гарри Поттера» и другие голливудские блокбастеры. Продолжит Марина Тимашева.
Наверное, не всем известно, что за зверь такой IMAX, поэтому послушаем Александра Голубчикова, редактора Films.ru.
IMAX-технология, которая появилась в 70-х годах, позиционировала себя как кинотеатры с большим, очень большим размером экрана. Подчас они достигают высоты 6- или 8-этажного дома. И формат экрана при этом 4 на 3, то есть как у старого кино, поэтому другое совершенно восприятие картины. И при этом сегодняшние технологии позволяют делать картинку в IMAX кинотеатре более глубокую, с большим разрешением экрана, и технологии звука, которые применяются в залах, то есть это звук, который идет со всех сторон. И вот за счет точной калибровки звука, за счет точной калибровки изображения, зритель получает именно то ощущение от картины, которое задумывал режиссер.
Сейчас в России кинотеатров IMAX 19, к концу 2012-го будет 30, но волноваться не стоит. Фильм выйдет не только в IMAX 3D, но и в разных цифровых форматах, а также на пленке. Можно будет выбрать. На вопрос, не боится ли он, что «Сталинград» провалится в прокате, как «Утомленный солнцем 2», Александр Роднянский отвечает.
У нас не великий фильм о Великой войне. У нас сильная эмоциональная человеческая история для современных молодых зрителей, которые любят, когда этот кинематограф демонстрирует технологический уровень, способность погрузить этих зрителей молодых в совершенно другой мир, заставить их плакать, смеяться, переживать, быть частью этого события. То есть, иными словами, мы не делаем дидактическую, идеологическую, пропагандистскую картину. Мы делаем картину, способную заставить людей переживать. Любить героев, просто любить их. Переживать безумно, плакать, когда они погибают, а там многие погибают. То, что делает, на наш взгляд, сделает эту картину универсальной, это то, что делает американское кино универсальным. Мы рассказываем историю о людях и ищем ответы на вопросы, как можно жить в подобной ситуации, как можно выжить, как найти в себе силы, как не испугаться, или испугавшись, как удержать себя в руках, как умереть достойно, если смерть неизбежна. Это все очень человеческие вопросы, понятные любому человеку, живущему в мире. И вот фильм об этом. Он начался с элементарного вопроса, собственно, как это могло случиться. Вот когда ты сталкиваешься с этим, это до такой степени дикая кровавая мясорубка, что вот представить себе, как они это проделали, простые люди, ничем не отличающиеся от нас сегодняшних. Что, собственно говоря, сделало их подобными? Вот, собственно, об этом фильм.
Снимают картину в Петербурге и окрестностях.
Мы там строим огромные декорации. Собственно говоря, там построен практически полностью город.
Режиссер Федор Бондарчук сперва собирался снимать в Волгограде. Общался там с людьми, которые помнят войну.
Сначала с тобой разговаривают, как с пионером. У них язык потерял живость. Они так много выступали в школах, что они рассказывают ту историю, которую не знают. Потом, когда ты сбиваешь их вопросами, а что ели, а что пили, а как вот вши, про вшей все рассказывают, они сбиваются и уходят от этого и начинают рассказывать. Разговоры сталинградцев сильно отличаются от разговора любого фронтовика. Они бешеные на эту тему. Ельцину, когда он падал по рейтингам Волгоградской области, первое, что посоветовали, говорит, не вздумайте их называть волгоградцев. Но действительно это феноменально. Сражение. Поэтому, если говорить о людях, которые были там и причастны именно к Сталинградскому битву и к своему городу, которого не существует, я же пытался там снять, там кроме дома Павлова, который превратился в музей, города нету. Ну, представьте себе, сейчас он 180 километров где-то в длину, тогда он был 80, год с лишним кидали вот такие вот чушки, 2500 самолетов в небе. Ну, представить это нормальному человеку нельзя. А что касается кинематографа, мы же исследователи, и у нас есть единственные две незыблемые вещи, которые передаются из поколения. Три. Отечественная, Великая Отечественная война, Гагарин и спорт. Все, больше ничего нет.
Тем временем лента «Машина Джейн Мэнсфилд» Билли Боба Торнтона, которую продюсировал Александр Роднянский, попала в конкурс Берлинского кинофестиваля, который открылся 9 февраля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о создании в США первой за 30 лет атомной электростанции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жидов. В четверг Пентагон значительно расширил права американок-военнослужащих, которым отныне формально открыта возможность принять участие в боевых действиях во вспомогательных ролях. Военнослужащие женщины составляют около 15% личного состава американских вооруженных сил, то есть в армии служат около 200 тысяч американок. Они не могут служить бойцами в боевых подразделениях или спецподразделениях, таких как «Дельта Форс». Для них открыты различные штабные и тыловые должности. Они служат медиками, пилотами вертолетов или в ракетных частях. Новые правила позволят женщинам, так сказать, переместиться ближе к передовой. Если прежде они не могли служить в подразделениях ниже уровня бригады, то теперь они могут служить ближе к боевым частям, в батальонах. Это означает, что медики будут помогать на поле боя раненым. Вертолетчицы будут вылетать на боевые задания по поддержке войск. То есть американки получат право смотреть в лицо опасности почти наравне со служивцами-мужчинами. Лэнсу Армстронгу, подозревавшемуся в использовании допинга, не будут предъявлены уголовные обвинения. Армстронг, легендарный американский велогонщик, шестикратный победитель Тур-де-Франс, объявил о том, что почти двухлетнее федеральное расследование по обвинению в использовании им допинга прекращено. Следствие началось после того, как Флойд Лэндис, коллега Армстронга по американской команде, публично объявил о том, что он и Армстронг прибегали к услугам одного и того же врача для того, чтобы перед гонками искусственно стимулировать физические возможности организма. Лэндис был лишен звания чемпиона Тур-де-Франс 2006 года и бесславно покинул большой спорт. Армстронг громко и настойчиво объявлял о своей непричастности к допинговому подполью, хотя очень многие и не верили ему. Он никогда не был пойман на использовании допинга во время тестирований. Ничем закончились и многочисленные проверки международных антидопинговых организаций. Американское антидопинговое управление продолжает свое собственное расследование сообщений о применении допинга американскими велогонщиками. Оно обратилось к прокуратуре, которая расследовала Армстронга, потому что среди его спонсоров было государственное агентство, почтовая служба, с просьбой передать всю информацию, собранную во время следствия. Интересно, что допинговый скандал в велосипедном спорте заставил Конгресс принять специальные законы, касающиеся допинга в спорте. Федеральная комиссия по атомной энергетике выдала первое за три десятилетия разрешение на строительство в Соединенных Штатах атомной электростанции. В то время как весь мир, испуганный катастрофой Фукусимы, начинает отказываться от атомных электростанций, кое-кто в США говорит о атомном ренессансе, рассказывает Владимир Морозов.
Федеральная комиссия разрешила построить два новых реактора на действующей ядерной электростанции Вогл в штате Джорджия. Они обойдутся в 14 миллиардов долларов и должны вступить в строй в 2016-17 годах. Четверо членов комиссии высказались за строительство, пятый против. Этот пятый – Грегори Джечко, председатель комиссии. «После прошлогодней катастрофы на японской ядерной электростанции Фукушима, заявил он, я хотел бы дополнительных гарантий безопасности». Оппоненты назвали требования Джечко чрезмерным и напомнили, что проект строительства был несколько раз проверен и перепроверен. Ранее правительство Барака Обамы высказало готовность гарантировать заем на строительство реакторов в размере более 8 миллиардов долларов. В стране остается достаточно противников ядерной энергии. Часть из них требует закрыть электростанцию Indian Point, которая находится менее чем в 50 километрах к северу от города Нью-Йорк. Профессор геологии Колумбийского университета Лин Сайкс считает, что реакторы Indian Point могут быть повреждены в случае землетрясения, и риск такого бедствия гораздо выше, чем по расчету экспертов. Губернатор штата Эндрю Куомо не раз высказывал желание закрыть Indian Point, но это не просто сделать, потому что оттуда поступает в Нью-Йорк треть потребляемой им энергии. А вот что говорит известный эколог Филипп Мусегас из общественной организации «Хранители реки».
What we're doing now to generate electricity will have repercussions for people, and we're not taking that into account. And so,
то, что мы делаем сейчас для производства энергии, будет иметь самые серьезные последствия для будущих поколений. Но этого никто не принимает во внимание.
That has to be considered.
В США не выдавали разрешение на сооружение новых реакторов с 1979 года, когда в результате аварии на ядерной электростанции Three Mile Island в штате Пенсильвания в атмосферу попало некоторое количество радиоактивных газов. Потом инженеры сделали электростанции надежнее, и энергетики предсказывали ядерный ренессанс. Лет 10 назад к реакторам стали проявлять интерес, но он почти сошел на нет из-за обилия другого источника энергии – природного газа. Сыграло свою роль замедление экономики и уменьшение потребностей в энергии. После Фукушимы трудно говорить о ренессансе. Сегодня в США действует 104 ядерных реактора. Полагают, что к 2020 году в строй войдут еще 5. Ныне действующие производят пятую часть электроэнергии в стране.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
В 11 утра на радио «Свобода» слушайте программу «Время гостей». Какие сценарии выхода из внутриполитического кризиса существуют в сегодняшней России? Обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Слушайте программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Реформа МВД. Хотели бы вы стать полицейским? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните на номер прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046. Также можно отправить СМС с ответом на номер плюс 7 903 743 2801. По мнению экспертов, подготовивших доклад о полиции в законе, о реформе МВД, реформа не удалась. Она не привела к улучшению работы и образа полицейских, считают эксперты. Специалисты пришли даже к выводу, что зарплата сотрудников полиции не выросла в достаточной степени, несмотря на обещания власти. Я хочу услышать ваше мнение сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Мировой участок Дорогомиловского суда Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении организаторов митинга в поддержку Путина на Поклонной горе 4 февраля в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу администрации колонии на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Москве Тверской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор правозащитнику Дмитрию Барановскому, который обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Обвинение просит приговорить его к 20 годам лишения свободы. Барановский свою вину отрицает и называет дело против него политически мотивированным. Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева остается в больнице без сознания после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба в Цхинвале. Глава ведомства ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Россию пересмотреть свою позицию по Сирии. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Одна из крупнейших американских телевизионных сетей NBC сообщила в четверг со ссылкой на источники в руководстве США, что убийство иранских ученых-ядерщиков осуществляет иранская леворадикальная организация «Маджахедин Эхалк» при поддержке израильской разведки «Моссад». Парламент Румынии в четверг одобрил состав нового правительства.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Хотели бы вы стать полицейским? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните на телефон прямого эфира 8 800 222 12. Реформа Министерства внутренних дел не привела к улучшению работы и образа полицейских, так считают эксперты. Накануне Ассоциация адвокатов России за права человека представила доклад под названием «Полиция в законе. Оценка эффективности реформы МВД». Специалисты пришли к выводу, что даже зарплата сотрудников полиции не выросла в достаточной степени, несмотря на обещания власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Реформа Министерства внутренних дел была заявлена президентом Дмитрием Медведевым в конце 2009 года. Изменения проводились с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов, борьбы с коррупцией и улучшения имиджа МВД. В частности, реформа предусматривала переименование милиции в полицию, а также переаттестацию всех сотрудников. По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, профессиональный и моральный облик полиции переаттестация не улучшила. Подробнее об этом рассказывает Евгений Архипов, председатель этой ассоциации.
Опытных сотрудников практически нет. В профессии оказываются случайные люди. Ключевые должности зачастую перераспределяются по принципу кумовства и лояльности. Место профессионализма и опыта занимает способность адаптироваться к корпоративной среде, требующей лояльности сотрудника и преданности сообществу с обязательным участием в его традиционных схемах, в том числе и коррупционных. Выстраивание банных отношений традиционным является совместное распитие алкогольных напитков, посещение бань, бильярдов, ресторанов и так далее. То есть профессионализм в указанной среде не измеряется уровнем юридического образования. Стало привлекательным приходить в органы внутренних дел, однако привлекает не исполнение долга, а возможность получить форму, а вместе с ней власть с целью получения взяток.
Заявленные обещания власти о росте заработной платы сотрудников полиции также не сбылись, заключили эксперты ассоциации. По словам Евгения Архипова, оплата труда полицейских фактически увеличилась на 5-10%. Если раньше к заработной плате в 6-12 тысяч рублей полагались различные надбавки и премии, то сейчас эти бонусы вошли непосредственно в зарплату. В среднем сотрудники полиции стали получать 30-50 тысяч рублей в зависимости от звания и региона. Из-за этого в органах так и не решена проблема кадров, подчеркнули эксперты. Андрей Козельский, координатор Комитета по защите прав граждан, рассуждает о том, почему изменения, прошедшие в результате реформы МВД, не привели к более заметному результату.
Я спрашиваю этих самых чинов, ну, полковники, подполковники. Я говорю, уважаемый, а как тебя по уставу называть? Вижу затруднение. Он не знает, кто он, товарищ, господин. И в этой системе координат они еще не понимают, что делать. Им стыдно и позорно. Есть такой тезис: бытие определяет сознание. Да, на дороге в Смоленской области или здесь на Рублевке стоит этот опять ужасный или несчастный гаишник, ему нечего делать. А когда нечего делать, в Древнем Риме еще есть такой легионер, который не занят, склонен к дурным поступкам.
Считает Андрей Козельский, координатор Комитета по защите прав граждан. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенного осенью прошлого года, 75% россиян уверены, качество работы сотрудников полиции за последнее время не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев заявлял, что он доволен тем, как прошла реформа Министерства внутренних дел. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, пришлась ли вам по душе реформа МВД? Хотели бы вы стать полицейским? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046 или отправлять смс на номер плюс 7-903-743-2801. Не забывайте и про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. И вот сообщение, которое приходит нам на пейджер. Можно быть и полицейским, и судьей, и учителем, но только не у нас. У нас умудряются и свидетели сделать преступника, пишет Роза. Потом изумляются, почему нет гражданского общества, нет честных, порядочных людей. В нашей стране можно только сидеть за дверью и бояться и судью, и полицейского, и учителя. Такое мнение у нашего слушателя. У нас есть звонок. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Геннадий Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро, Динара.
Доброе утро.
В России нет ни полицейских, ни ментов. Есть фашизм, который возглавляет Путин. И мы его уничтожим. Спасибо.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Владимир, Калининград. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотели бы вы стать полицейским?
Да, в принципе, хотел бы. Только быть полицейским при нынешнем режиме – это быть цепным псом, значит, а не служить людям. Поэтому исключает одно, исключает другое.
Угу.
Демократического общества пока нет и не будет, и быть полицейским непрестижно. И, вы знаете, даже стыдно, наверное, бы.
Спасибо, Владимир, за ваше мнение. Еще одно сообщение. Полиция окончательно деградировала, пишет Татьяна. Бывшие милиционеры превратились в настоящих полицаев времен Отечественной войны в оккупированных районах. По своей жестокости они дошли до того, что убивают детей. Чудовищная глупость Медведева переименовать милицию в полицию, считает наша слушательница. Николай из Тулы. Николай, доброе утро, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Помните монолог Чацкого? «Служить бы рад». Прислуживаться тошно. Так вот, нынешняя российская власть, она создавала не полицию, она создавала полицаев, то есть обслугу собственного окружения и собственной защиты от народа. Вместо того, чтобы учителям и врачам повысить зарплату, да, это самые нужные профессии для людей. Учат и лечат. Они повысили полицаям, то есть обслуги своей. Вот. Еще я хочу сказать, что вот эти полицаи, они только увеличили размеры взяток. Они их как брали, так и берут. Только теперь они в 3 раза больше стали брать. И я хочу сказать, что обслуживать вот такую власть, которая сегодня в России, да, это не только тошно, но и преступно, даже за те деньги, которые им дали сейчас.
Спасибо, Николай, за ваше мнение. Это был звонок из Тулы. Николай процитировал Грибоедова, а один из слушателей на нашем сайте и читатель нашего сайта процитирует Высоцкого. «Бить человека по лицу я с детства не могу». Так он отвечает на вопрос, хотели бы стать полицейским. Еще один слушатель. «Здравомыслящий человек работать в полиции при такой, как сейчас, организации деятельности вряд ли сможет. Правоохранительные органы живут отдельные от нужд граждан жизнью. Есть наши, есть пленные, есть потерпевшие». «Нет», пишет слушатель, «от переименования из милиции в полицию ничего не изменилось, кроме повышения зарплаты с января». Концепция повышения процентов, а раскрытие преступления осталось. Качество неважно. Надо продолжать дальше вводить институт шерифов, считает слушатель. Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я, конечно, бы, может быть, и стал бы полицейским, только не в этом государстве. А у меня есть такие знакомые, вы знаете, я человек, в принципе, порядочный, и могу очень много интересного рассказать. Вот, например, взять Химки, город, да? Кулик Георгий Павлович пришел туда начальником милиции из Питера. Притащил за собой Молдовского, который тоже был начальником МОБа. Притащил с собой Калиниченко. Я прям фамилии открыто называю, мне нечего бояться, понимаете? Вот. Кулик сейчас работает начальником милиции Астрахани. Молдовский работает начальником милиции Клина, пожалуйста.
Угу.
Вот, допустим, допустим, вот этот Лёня Коломеец, фамилия, я прям имя называю, фамилию, мне нечего бояться. Работал на сходне в Химках, теперь работает у Кулика в Астрахани.
Сергей, ты как они работали? Хорошо работали-то или нет?
Ужасно работали. Ну как может Кулик Георгий Павлович работать хорошо, если в Питере была даже статья за него написана, и его методом каким-то в качестве звания майора перевели в Москву. А он, между прочим, друг Путина.
Спасибо, Сергей. Это был звонок из Москвы. Еще одно сообщение Борис Павлович пишет. Мне уже поздно, но и раньше ни в какие силовые структуры не рвался. Еще одно сообщение. Ни за что переименованием не изменить суть самой системы. Последний звонок. Очень коротко, если можно. Владимир, Кемеровская область. Здравствуйте.
Дело в том, что, конечно, полиция и милиция разницы нет никакой, но по поводу вот такой небольшой сарказмик у меня есть, по поводу «хотел бы я стать полицейским». Да, хотел бы, но сразу генералом, с трехэтажными дачами, с трехэтажными взятками. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Кемеровской области. Вот такие ответы на вопрос «хотели бы вы стать полицейским» мы получили от наших слушателей. Мы вас благодарим за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общая налоговая нагрузка в России в 2011 году увеличилась с 32,3% ВВП годом ранее до 35,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, по его словам, без учета налогообложения доходов, полученных от добычи нефти и производства нефтепродуктов, общий объем налоговых изъятий в 2011 году составил в России 24,7% ВВП. Государственный банк ВТБ готов выкупить свои акции у тех инвесторов, которые приобрели их в ходе первичного размещения в 2007 году и сохраняют до сих пор, не только частных инвесторов, но и юридических лиц, а общий объем такого выкупа, по словам руководителя банка Андрея Костина, составит примерно 0,8% его уставного капитала. Максимальная сумма выкупа для одного акционера определена в 500 тысяч рублей. Акции будут выкупаться через банк ВТБ-24 по цене их размещения весной 2007 года, то есть по 13,6 копейки за акцию. В начале 2009 года она составляла уже менее 2,5 копеек, а текущие котировки около 7 копеек за акцию. Завершить выкуп для компенсации потерь участников народного размещения акций банка в 2007 году планируется к началу мая. Правительство Соединенных Штатов объявило о соглашении с крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Оно призвано облегчить обслуживание кредитов, полученных ранее на покупку жилья, заемщикам, оказывающимся под угрозой выселения, а также тем, кто пока исправно обслуживает взятый кредит, но невыплаченная его часть превышает текущую рыночную стоимость самого жилья. 5 американских банков – Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo и Ally Financial, на долю которых приходится более половины всех действующих на сегодня ипотечных кредитов в США, сократят их изначальный объем почти для 1 миллиона таких домовладельцев, тогда как еще примерно 750 тысяч получат от этих банков разовые субсидии. Под условия соглашения подпадают лишь частные ипотечные кредиты, выданные за период с 2008 по 2011 год, а общий объем финансовой помощи домовладельцам, рассчитанный на 3 года, превысит 25 миллиардов долларов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 68 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Состояние экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой стабильно тяжелое. По словам собеседника «Интерфакс», она в сознании, разговаривает, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Врач сообщил, что в настоящее время решается вопрос о ее транспортировке в медицинское учреждение России. Мировой участок Дорогомиловского суда Москвы сегодня рассматривает административное дело в отношении организаторов митинга в поддержку Путина на Поклонной горе в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф в 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Выговор был сделан ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева, остается в больнице без сознания после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба в Цхинвале. О погоде: сегодня днем в Москве минус 15, минус 17, облачно, в Санкт-Петербурге минус 13, минус 15 и ясно. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Глава организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов, об этом пишет «Коммерсант», сделал достаточно любопытное заявление: провести досрочные выборы в Государственную Думу из-за протестных акций.
Действительно, Титов предлагает провести власти масштабную политическую реформу и досрочные выборы с тем, чтобы снизить протестные настроения в обществе. По его словам, предприниматели очень встревожены тем развитием событий, которые происходят после, происходят в последние месяцы, связано это, естественно, с митингами на Болотной, на проспекте Сахарова. И, по словам Титова, предприниматели не хотят повторения известных сценариев, которые в одночасье отбросят страну на десятилетия назад, сказал он «Коммерсанту». Подготовлен документ, это дискуссионная площадка «Деловой России», она называется «Столыпинский клуб». Так вот, в документе этого клуба подчеркивается, что власти оппозиции обязаны, пока не поздно, сесть за стол переговоров и найти компромиссные решения. Это главное на сегодняшний день, отмечает глава «Деловой России» Борис Титов. По его словам, основой для компромисса могло бы стать проведение досрочных выборов в Госдуму, а до этого принятие нового избирательного законодательства. Одновременно с думскими выборами, считает он, провести выборы губернаторов в регионах с самым высоким уровнем развития среднего класса, то есть в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, а кандидат в президенты Михаил Прохоров, который участвовал в акции на Болотной площади, так же, как и Титов, назвал удивительной эту инициативу главы «Деловой России». По его мнению, Титов не может говорить за всех предпринимателей. Многие бизнесмены, кто был на митингах на Болотной и проспекте Сахарова, придерживаются совершенно другой точки зрения, отмечает Прохоров.
Газета «Ведомости» сообщает о том, что Совет по правам человека проведет ревизию списка политзаключенных, который составила оппозиция. Однако правозащитники из Совета засомневались в некоторых именах из этого списка. В чем же дело?
Сомнение у правозащитников вызывает наличие в этом списке 39, как его называют, сидящих за убийство и вымогательство. Ну, некоторые члены Совета выступили против передачи списка президенту до полной проверки людей, которые попали в этот список, пишет газета «Ведомости». В частности, член Совета, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, говорит, что у него вызывает сомнение такой человек, как Дмитрий Барановский. По мнению Кабанова, Барановский известен как организатор рейдерских захватов. Ну, в справке, приложенной к списку, указано, что Барановский находится под стражей с августа 2009 года по обвинению в вымогательстве, не подтвержденному объективными доказательствами, а основанному лишь на показаниях лиц, подвергавшихся критике с его стороны. Журналист журналист Ольга Романова, одна из тех, кто передавал список в президентский совет по правам человека, говорит, что дело Барановского она знает и готова за него поручиться. Арест Барановского был связан с его антикоррупционной деятельностью и разоблачением фактов нарушений закона чиновниками Московской области. Не случайно, говорит она, пострадавшим по делу Барановского проходит миллионер из списка Forbes, министр транспорта Московской области Петр Кацев, а дело рассматривает судья Тверского суда Светлана Ухналева, включенная в список Магнитского. Глава совета Михаил Федотов говорит, что список уже передан, был в среду направлен президенту, однако это не препятствует исполнению другой функции совета высказывать свое мнение.
И напоследок еще одна статья из газеты «Коммерсант». Предъявлено окончательное обвинение по делу об избиении Константина Фетисова, эколога, главы химкинского отделения партии «Правое дело». Газета пишет, что среди нападавших нашли недееспособного.
Причем этот недееспособный, его зовут Евгений Морозов, он, как предполагает следствие, нанес самые сильные удары Фетисову. Нападение произошло в 2010 году, точнее, было два нападения, 18 сентября и 4 ноября. Вообще, обвинения предъявлены не только двум нападавшим, но и чиновнику, начальнику отдела администрации Химок Андрею Чернышову и непосредственным участникам избиения Денису Ростокину и Вазгену Цатуряну. Чиновник своей вины не признал, заявив, что вообще не знаком с потерпевшим. Как сообщили «Коммерсанту» в органах следствия, чиновнику вменяется организация двух нападений на Фетисова. По данным Следственного комитета, лидер химкинского отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов активно боролся против принадлежащего Химкинской городской администрации муниципального предприятия «Полигон ТБО», владеющего крупной свалкой твердобытовых отходов в микрорайоне Левобережный. И накануне избиения он снова выступил в пикете с требованием закрыть это предприятие.
Спасибо, Мария. О заметных публикациях рассказала наш обозреватель Мария Страйкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». По результатам январского опроса социологов Левада-центра, большинство россиян по-прежнему считают, что чиновников интересует только их благополучие. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Любовь Чижова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос был проведен 20-23 января 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек 45 российских регионов. О том, как россияне относятся к чиновникам, в эфире «Радио Свобода» говорит сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Отношение к чиновникам такое стабильно негативное. По данным января 2011 года, порядка 40% считают, что чиновников волнуют проблемы страны, а 41%, что их волнуют их личные материальные интересы. Если мы спрашивали в январе этого года, стало ли коррупции среди чиновников больше, меньше или примерно столько же осталось, то получили такие оценки. 47% ответили, что больше, 40% примерно столько же, 7% что меньше. Ну вот эта цифра держится на протяжении примерно 3 лет, но на самом деле и до этого доминировало отношение, что уж оно точно не снижается. Скорее, как были всегда чиновники в России коррумпированы, так и остаются. Но тем не менее, вот последний год, полгода мы видим нарастание еще большего скепсиса, что связано отчасти с тем, что Россия переживает экономический кризис. То не столько он ударил по карману россиян, но резко снизил уверенность в завтрашнем дне. Плавно, но верно повышаются негативные оценки и первых лиц, и того, как работает правительство, и как бы по отношению к чиновничеству, особенно на фоне антикоррупционной кампании. И тут важно то, что антикоррупционную кампанию большинство населения воспринимает как правильную и своевременную, но больше половины не верят в то, что эти разговоры увенчаются какими-то делами. Порядка там 70% одобряли Дмитрия Медведева в связи вот с этой кампанией, но практически никто не верил, что ему удастся что-то сделать.
А что россияне думают о вкладе чиновников в уровень коррупции в стране?
Даже Transparency International, она обычно различает бытовую коррупцию и коррупцию на государственном уровне. Вообще коррупция — это не столько воровство и не столько дачу взятки, сколько
сколько злоупотребление своим служебным положением. И в этом смысле взгляды специалистов на эту проблему, они совпадают с взглядом простого населения. Если мы спрашиваем, с какими высказываниями о людях, которые сейчас стоят у власти, вы, скорее бы всего, согласились. Главный ответ 37%, что это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами. Второй ответ – это все-таки люди, образованные, знающие специалисты.
Есть какой-то социальный у вас срез? Кто негативно отзывается о чиновниках, а кто более благосклонен?
Чуть-чуть более позитивно в своих оценках люди, которые напрямую зависят от чиновника, от государства, то есть бюджетники, сами чиновники, люди, служащие в госаппарате, их семьи, то есть здесь достаточно большой процент. Более критически настроены люди, те, которые независимы от государства в своей повседневной жизни, то есть которые более самостоятельные, знают, что своим благосостоянием они обязаны не конкретным чиновникам, а своему труду, то есть люди, проживающие в крупных городах, более образованные, более социально активные. Те люди, которые ходили в крупных городах на улице, там, конечно, неприятие коррупции и политического строя выше, чем в среднем по стране. Здесь им противостоит именно социальная, географическая периферия в силу того, что просто люди в малых городах зависят и от государства, и от и связывают свои надежды с государством, с Путиным. 66% считают, что все-таки Путин принес России больше хорошего, чем плохого. Даже среди тех, кто недоволен Путиным и не хотел бы видеть его следующим президентом, а таких порядка трети населения страны, даже, может быть, чуть-чуть больше. Есть люди, которые признают его некоторый вклад в ситуацию в стране. Но дело в том, что он смог унаследовать и приватизировать в какой-то мере благоприятную ситуацию 2000-х годов, когда был экономический рост, снижался уровень бедности. Это действительно все было, и это не стоит забывать при анализе ситуации.
А связывают ли россияне уровень коррупции в стране с политическим устройством России?
В оценках Путина, в наших опросах люди отвечали, что именно при Путине стало и коррупции больше, воровства больше, вырос разрыв между бедными и богатыми. Это тоже характеристика того времени, и она не добавляет популярности именно чиновникам.
О том, как большинство россиян относится к чиновникам и коррупции, рассказывал социолог Левада-центра Денис Волков.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Любовь Чижова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных? Об этом рассуждают депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Валерий Борщов, журналист Зоя Светова и оппозиционер Сергей Фомченков. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. 12 слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если Совет Безопасности ООН не в состоянии защитить
право на жизнь... Обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций.
Решение было политическим не допускать.
Решение проводить акцию вместе с националистами и коммунистами принималось на федеральном уровне.
Оснований для оптимизма нет, но ежедневная борьба за выживание продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».